Пасторские беседы.
У микрофона Елена Филиппова. Здравствуйте. Тема сегодняшней беседы – евангельские притчи о милосердии Божием. На вопросы будет отвечать протоиерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий.
Добрый вечер.
Телефон прямого эфира 956-1514, код Москвы 495. И напомню, как обычно, интернет-адрес, по которому доступны материалы пасторских бесед и других передач из цикла «Мир. Человек. Слово» www.mir-slovo.ru. В одной книге о притчах я прочла цитату мудреца, которая мне очень понравилась. «Подобно тому, как при свете грошовой свечки отыскивается оброненный золотой, так с помощью притчи познается истина». И там же сказано, что, как правило, большая часть притч содержит всего одну главную мысль. Но, учитывая бесконечное множество жизненных ситуаций, толковать ее можно все-таки по-разному. Вот в течение прошедшей осени мы посвятили две беседы евангельским притчам, в которых Иисус Христос открывает своим ученикам тайны Царствия Божия. А сегодня мы переходим к следующей группе притч, где говорится о милосердии Божием и о Его любви к нам. Отец Георгий, какие притчи входят в эту группу?
Если говорить о притчах, которые непосредственно направлены на раскрытие милосердия, то это, конечно, притча о блудном сыне, притча, которую называют традиционно притчей всех времен и народов. И мы знаем, как много произведений искусства посвящены этой притче. Это притча о милосердном самарянине, это притча о заблудшей овце, это притча, так называемая, о драхме. Вот это конкретные притчи, которые Христос рассказывает именно для того, чтобы показать своим ученикам, что есть такое милосердие. Но если мы внимательно посмотрим и на множество других притч, то там моменты вот этого милосердного отношения Бога по отношению к человеку тоже могут быть увидены. И я, наверное, даже и не буду перечислять множество вот этих таких притч, которые бы можно было бы тоже и рассматривать, но, наверное, времени у нас просто не будет. Поэтому я предлагаю остановиться и поговорить сегодня вот на предмет вот этих немногих, но притч о милосердии действительно.
Ну вот притчами о заблудшей овце и о потерянной драхме Христос отвечает на возмущение, на обиду фарисеев и книжников. Им непонятно, почему это вдруг Христос общается с грешниками, ест с ними, а их, ведущих правильную жизнь, соблюдающих закон, ну, как-то игнорирует. Вот как вам кажется, если бы такая ситуация случилась в наше время, реакция церковных людей была бы похожей?
Кто знает, знаете, ведь если бы Святая Церковь из года в год не читала во всеуслышание постоянно вот эти притчи и события, которые раскрывают милосердие Божие во всеуслышание для верующего человека, то есть не призывала бы его вслушаться и сделать для себя какие-то выводы, то мы могли бы тогда смело сказать, что нет, конечно, церковных людей это не касается, поскольку все церковные люди очень милосердные, очень праведные, очень любящие. Но жизнь-то говорит нам о другом. И я думаю, что нашлись бы, конечно, и такие, которые были бы похожи на фарисеев, на тех, кто считал себя праведным, кто считал себя самым верующим. Знаете, ведь так получилось, что Христос воплотился в самом, можно сказать, религиозном народе, народе, которому была открыта истина о едином истинном Боге, и получается так, что самые религиозные люди распяли воплотившегося Бога, пришедшего к человеку. Конечно, это драма и человечества всего. Не заметить самое важное, увлекшись собой, своей праведностью. И вот притча о заблудшей овце, которую Христос рассказывает по Евангелию от Луки, действительно в контексте милосердия. она говорит, по сути дела, о чем? О том, что у пастыря было 100 овец, которые он пас высоко в горах. И вот одна овца вдруг ушла с общего места пастбища и спустилась вниз. И Христос говорит, что пастырь оставляет 99 пастись и спускается вниз для того, чтобы найти эту одну овцу. Вот это образ, можно сказать, действительно, милосердие Божие. Почему? Потому что по толкованиям наших церковных экзегетов, под вот этими 100 овцами понимается вообще весь созданный Богом мир в смысле умного творения. И когда человечество через грехопадение отпадает от Бога, уходит, можно сказать, вниз на землю, из рая низвергается на землю грешную уже, которая произвращает тернии и волчцы, то по своему милосердию исключительно Бог становится человеком для того, чтобы найти, обрести эту овцу и привести опять ее туда, на небо, к Богу. И вот, знаете, зачем Христос эти притчи рассказывает? Что он хочет открыть людям, которые слушают в данном случае эту притчу? Мне кажется, очень простой момент. Ведь когда верующий человек начинает работать Господеве, как мы говорим в церкви, когда он начинает, изучив определенный обряд, поститься, молиться, делать какие-то аскетические упражнения, он часто увлекается этим, думая, что именно совершая эти вещи, он что-то зарабатывает у Бога. А Бог хочет сказать, что причина, по которой он спасает человека, исключительно проста. Это его любовь к нам, это его милосердие. Нет больше никаких причин, по которым мы, что ли, как бы заслужили то, что Бог приходит для того, чтобы нас спасти. И милосердие человек способен познать только через милосердие. Может быть, это будет странно звучать, но древние философы уже говорили, что подобное познается подобным. И вот для того, чтобы открыть человеку, каково оно, это милосердие Божие, насколько оно жертвенно, Спаситель призывает и верующего человека попытаться этот дар в своем сердце стяжать.
Ну вот притча о заблудшей овце и о потерянной драхме, они практически... одинаково,
да,
мысли
данного. Они
об одном и том же, да. Они о радости, обретении.
Совершенно верно. Ведь если вот посмотреть на это, наверное, со стороны, вот что думали фарисеи, то Спаситель этими притчами подчеркивает, что вот та ничтожность, с их точки зрения, что такое драхма в сравнении к огромной сумме денег, которая потерялась, та ничтожность, на которую можно было бы не обратить внимания, как бы для здравомыслящего человека, в глазах Божьих не является ничтожностью. Для Бога нет людей, которые не стоят того, чтобы их любить, чтобы их спасти. И Бог готов ради всякого человека пойти на жертву. И та жертва, которая приносится Христом на кресте, она, с одной стороны, да, действительно приносится за все человечество, но с другой стороны, ведь мы и говорим об универсальности в том смысле, что она приносится и за каждого, за самого малого, за самого ничтожного, за самого презренного, часто в наших глазах, человек. И тут есть о чем задуматься.
Вот в 15 главе Евангелия от Луки идут подряд три притчи о заблудшей овце, о потерянной драхме и прямо следом за ними о блудном сыне.
Да.
Вот о блудном сыне она более сложная, что ли, притча, более многоплановая. Там уже не просто о радости возвращения, обретения, там уже о прощении. И вот насколько безгранично это милосердие, если бы... Вернувшийся младший сын не покаялся. Отец так бы с радостью его принял?
Вот как раз притча-то и отвечает на вопрос, что отец настолько верил и был уверен в своем сыне, что сын не мог не покаяться. Вот как это, может быть, не странно будет звучать, но ведь посмотрите, в этой притче нам доносит она... В конце практически притчи один очень интересный момент, что когда сын, одумавшись, говорит «все, иду», и говорю своему отцу, что вот да, я недостоин уже быть твоим сыном, но пусть я буду хоть в числе наемников твоих, прости меня, потому что я согрешил, и на небо то есть и перед небом, и перед тобою, то оказывается, что он еще не доходит до того дома, где, ну, можно сказать, был его отчий дом. Отец выбегает к нему навстречу, бросается ему на шею, лобызает. И это говорит о чем? О том, что отец
ждал.
Ждал. Ждал и постоянно выглядывал, и постоянно смотрел, всматривался, не идет ли. То есть и вера его в данном случае не подвела. И вот мне кажется, что вот это милосердие Божие, которое в этой притче выступает именно вот в образе отца, это действительно то, что постоянно ждет и выглядывает, не идем ли мы к Богу. И вот это только один шаг решительности навстречу с сознанием того, что я действительно, да, согрешил и на небо, и перед отцом, она сразу, можно сказать, человека вводит в объятия Божие. Сразу человек начинает открывать для себя то, что действительно любит его Господь и готов многое ему дать, многое для него сделать. Но, к сожалению, вот этой решительности у нас с вами не достает. В свое время преподобный Серафим Саровский поставил вопрос ребром, спросив, чем отличается святой от простого человека, и сказал, у простого нет той решимости, которая есть у святого, чтобы к Богу пойти. Притча о блудном сыне, вот она действительно называется притчей всех времен и народов, это притча действительно о так называемом блудном сыновстве. И в каком-то смысле всякий верующий человек, если он не осознает того, что он блудный сын, он не сможет никогда прийти в состояние сыновства по отношению к Богу. А вот как это сделать, это достаточно бывает не просто человеку. Потому
осознать.
Что осознать, да, то, что я постоянно... Ну вот таким, что ли, на языке Священного Писания термином выразиться, можно сказать, постоянно изменяю Богу, вот это непросто для человека сделать, потому что он часто и не знает, а в чем я вообще изменяю. Но само по себе слово «блуд» на языке Священного Писания, оно значит действительно измена. Измена в главном. А главное со стороны Бога по отношению к нам что? Это есть любовь. И вот изменить любви, предать любовь, это самое страшное, наверное, что может быть вообще и в человеческих отношениях. Нет ничего страшнее. А что такое предательство? Предательство – это именно для человека встать на путь измены, сознательной для Бога. То есть я знаю, что нельзя так делать, и совесть мне в этом обличает, и ближние мне об этом говорят, а мне хочется, и я делаю. И вот эта вот измена, она отдаляет нас от Господа и закрывает и наше сердце, и нашу совесть, искажая их, закрывает от вот того, ну что ли, благодатного общения, к которому нас Господь приглашает и ждет.
Я напомню, телефон прямого эфира 956-15-14, код Москвы 495. Звоните, задавайте ваши вопросы. Вот Бог любит всех своих детей, какими бы они ни были. Но ведь все-таки и печь огненную, и плач, и зубовный скрежет, которые, в общем, эта фраза повторяется неоднократно, да, в Евангелии, никто не отменял. Вот я все-таки повторю свой вопрос. Насколько Бог милостив, но не бесконечно? Распространяется любовь Божья на всех падших или на падших, покаявшихся, понявших бездну своего падения?
Это, конечно, бытийный вопрос. Бытийный, и ответить на него, может быть, можно как? Милость Божия распространяется абсолютно на всех людей. Если Бог вызвал из небытия человека, значит, он уже по отношению к нему совершил величайший акт своей любви, то есть милосердие. Почему? Потому что он призвал его к тому, чтобы с Богом вместе, там, в вечности или в паке бытии, как мы говорим, насладиться с ними тем блаженством, которое есть сам Бог. В этом смысле оно, милосердие, распространяется на всех. В этом смысле Бог любит всех, но любит именно той любовью, которая желает человеку вечности, спасения, вечного блаженства. А когда человек начинает искажать в себе эти понятия и встает против них, то часто не Божия любовь и не Божие милосердие, а сам человек своим, своей собственной греховной волей замыкает себя на тяжелые обстоятельства жизни. И воспринимая их, может быть, сквозь призму вот этого понятия, а как же может такое быть, если Бог любит меня, почему же я страдаю, мы можем здесь сказать, это страдание по его собственной воле, по его греховной воле, по гордыне, которую человек в данном случае здесь демонстрирует перед глазами Божьими.
Ну вот старший сын, который заревновал своего отца, который обиделся на своего отца, что он не успел, блудный сын, появиться, он сразу там тельца заколол, сразу кольцо ему, там, перстень, вернее.
Действительно, она очень в каком-то смысле жестокая. Ведь начинается притча с чего? С того, что младший сын думает, вот есть у отца имение, которое отойдет старшему сыну и мне. И он думает, ну, долго ждать. Вот я сейчас молод, я крепок.
Я жить хочу,
в конце концов. Хорошо. Что мне сделать? И тогда он говорит отцу, отец, дай мне сейчас мою часть имения. И я тогда уйду. А по сути дела, за этими словами стоит, что отец, умри сейчас. Я не могу ждать, пока ты живешь. Мне нужно сейчас наслаждаться теми благами, которые я могу благодаря вот этому имению, части имения получить. И отец идет на это. То есть он для него, в принципе, умирает, отдав ему часть имения. Так умирает и для многих из нас Бог, когда мы не хотим по правильному, в общем-то, распоряжению жить, как нас призывает совесть, как нас призывает заповеди Божии. И потом, когда сын в конце концов одумывается, он идет, вы говорите, вот старший сын себя ведет, тоже неадекватно. Он не хочет признать этого блудного сына. Он не может его даже назвать со своим братом. Да. И, подходя к отцу, говорит, вот сын твой младший вернулся. А отец недоумевает и говорит, все мое твое. В чем дело?
Ну да, ты всегда
сын. А оказывается-то, отец был прав. Этот старший сын, поскольку отец уже отделил младшему сыну его часть имения, то, что принадлежало отцу, он себе тоже уже усвоил. Это уже его в его глазах. Ему вдруг становится дико, как это, из его овец или там из его тельцов вдруг для этого блудника что-то закалывает и жарит для пира. И он не может это пережить.
Ну, это, в общем, по-человечески понятно.
Это по-человечески понятно. А божественное милосердие, божественная справедливость, это же другие вещи. И вот в данном случае отец, недоумевая, говорит этому старшему сыну, как же ты так можешь думать? Ведь твой брат был мертв и вернулся. Он ожил. Это же есть предмет величайшей радости. А ему не надо вот этой радости, связанной с тем, что брат воскрес. У него радость зациклена на одно, на то, чтобы тоже вот теми благами, которые ему достаются, насладиться.
Да, но это все очень как-то действительно трудно переварить по-человечески. Это совершенно для наших голов очень тяжело.
Ну, может быть, тяжело.
Для наших представлений о жизни.
Мы привыкли жить по человеческим, действительно, законам.
Да,
по-человеческим.
Это другие законы.
А Евангелие, оно постоянно нам говорит о том, что законы Божии, законы Царства Божие, это другие законы. Это законы любви, свободы, милосердия. И если мы говорим о Царстве Божьем, то воспринимать его и прилагать к нему законы нашего, греховного, порядка, бытия. Это неправильно. Это вообще нельзя. Это нельзя. И Христос в Евангелии неоднократно вот в этом именно обличал тех, кто пытался его уловить в неправильности, говоря иногда такие вот слова. «Не знаете ни силы Божии, ни Писания». Вот мы часто и Писания не знаем, и силы Божьей не знаем. А все под свою гребенку пытаемся выстроить, сделать какие-то выводы. И нам кажется, что вот мы готовы рассуждать уже о духовных вещах.
Надо просто верить.
И верить, принимать с доверием действительно то, о чем говорит Бог.
Ну вот еще одна притча из этой же группы о мытаре и фарисее. Вот если сравнить молитву фарисея и мытаря. Фарисей вроде начал хорошо, с благодарности к Богу, а вот дальше как-то забылся.
Ну, забылся-то в каком смысле забылся?
С кем говорит.
С кем говорит. И уничижил перед глазами Божиими мытаря, поскольку начал-то он, в общем-то, неплохо, когда начал молиться. Благодарю тебя, Господи, за то, что я...
Да.
И за то, что я не хищник, за то, что я не прелюбодей, за то, что я не убийца. И дальше, когда сказал только, и благодарю тебя за то, что я не такой, как вот этот мытарь, то вот здесь как раз Божие милосердие, ну, очень воспротивилось вот такой молитве страшной. И Писание нам говорит о том, что мытарь-то в данном случае, он оказался лучше, поскольку он и глаз не мог на небо поднять, и стоя, бив себя в грудь, говорил только об одном: «Боже, милостив, будь ко мне грешнику». И оказывается, что в глазах Божьих это очень, очень важный момент. Вообще можно сказать, что вот милосердие Божие, оно в определенном смысле все человечество делит на две группы. Вот третьей группы нет. Это или грешники, кающиеся, или праведники, которые не имеют нужды в покаянии. И в глазах Божьих все равно очень часто бывает, как выглядит человек, лишь бы он каялся. Тогда его Бог оправдывает. А если, ну, в каком бы там, может быть, я православном платье не пришел в храм, как бы я неистово крестился, молился, но если я в покаянии нужды не имею, то это будет пустозвонством, это будет абсолютно никчемным с моей стороны действием, поскольку за ним ничего абсолютно нет, и Бог мне за него ничего не может дать. Вот в Евангелии есть очень важные слова. Почему мы говорим о том, что Бог пытается и нас научить милосердию? Ведь когда Христос говорит: «Научитесь от меня, ибо я есть и кроток, и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим», то Он призывает нас вот как раз на волне вот этого милосердия, дар вот этого смирения и кротости стяжать. Когда сердце приходит вот в состояние мира с собою, с Богом, то, можно сказать, в нем выдворяется рай. В нем начинают царствовать те законы, которые есть законы действительно Царства Христова.
Божие.
Да, Царствие Божие. Но нам постоянно кажется, что что-то другое мы должны в жизни сделать, как-то по-другому поступить, какой-то такой человеческой справедливости добиться, чтобы все стало хорошо. А ведь православие, оно тем и уникально, что оно не решает проблемы, оно их снимает, как существующие проблемы, помогая человеку обрести вот тот покой сердечный, который открывает для него Бога.
У нас есть звонок из Москвы от Ирины. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот относится ли к притче милосердия история о женщине, которую поймали во время блуда и решили забросать ее камнями? Иисус Христос сказал: первый, кто без греха, первый пусть бросит в нее камень. Это притча или просто это история?
Нет, это 8 глава Евангелия от Иоанна, начало 8 главы. Это событие, которое случилось в дни общественного служения Иисуса Христа. Для нас она может быть воспринята и как притча, но это, в принципе, то, что было на самом деле. И событие, которое засвидетельствовало и здесь, величайшее милосердие Божие, премудрость Божию. Эту женщину привели и поставили пред Христа, чтобы он ее, обвинив, сказал, что как с ней надо поступить. Побить ее камнями, как полагалось по Ветхому Завету, или отпустить ее. Вот что нужно было с ней сделать. И Христос тогда, можно сказать, сапеллировал к совести каждого, сказав: кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. И оказалось, что люди, обличаемые совестью, стали расходиться, и, наконец, никого не осталось. И тогда Христос, обратившись к женщине, сказал: кто обвиняет тебя? Она говорит: никто. И я не обвиняю. Иди с миром. Вот эти слова сказанные, они о чем? Вот для нас должны о чем-то очень важном сказать. О чем? Наверное, о том, что для кающегося человека, каковой вот на данный момент явилась эта женщина, всегда гарантировано прощение Божие, его любовь, его принятие. в свои объятия.
Ну вот, а еще есть один звонок, тоже из Москвы, от Александра. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Я слышал немного другое толкование притчи о блудном сыне. Что блудный сын – это народ Израилев, который как бы отошел от Господа, а потом опять вернулся к нему. И вот именно потому, что этот народ в глазах Господа выше всякого другого народа, именно поэтому вот Господь так его принял, что, в общем, не в пользу младшего, так сказать, брата, а в пользу.
Я понял. Поскольку, как мы сказали, это притча всех времен и народов, то на нее написано очень много и толкований. И вот одно из толкований, по всей вероятности, вам встретилось. Хотя я хочу сказать, что в православной традиции толкование наоборот идет. То, что блудный сын – это тот языческий мир, который ушел от Бога в многобожие, а старший сын, оставшийся, это тот, которому была открыта вера в единого истинного Бога. Но потом, раскаявшись, блудный сын возвращается, и это языческий мир, осознав тупик многобожия, тупик вот этой духовности, в которую он попал, приходит к Богу, к подножию креста. А старший сын, который оказывается очень жестким по отношению к вернувшемуся блудному, то есть к языческому миру, он Богом отвергается. Но до времени, как говорят толкователи.
Ну, по сути, это подтверждает фразу, которая была сказана в начале программы, бесконечное множество жизненных ситуаций и, соответственно, толкований столько же.
Действительно.
Ну, вот, по-моему, мы все притчи из этой группы разобрали. Нет?
Еще есть одна притча очень важная. Это притча о милосердном самарянине. Эта притча тоже, она, ну, достаточно большая, и... Может быть, у нас времени не будет вот о ней сказать что-то очень внятное и подробное, но мне бы хотелось обратить внимание из этой притчи на один очень важный момент. В этой притче о милосердном самарянине говорится о том, что только самарянин обратил внимание на израненного, лежащего у дороги человека. Прошел и священник, и левит. И дальше этот самарянин посадил его на своего ослика, привез его в гостиницу. И вот дальше, по сути дела, эта притча открывает, что такое истинное милосердие. В этой притче самарянин говорит гостиннику: вот последи за ним, я когда вернусь тебе, все верну. Вот можно сказать, вот это обещание есть призыв и с нашей стороны творить дела милосердия.
Ну, спасибо всем, кто нас слушал, и всего вам доброго.
До свидания.